всякому нечистому духу и пристанище всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Господь, мы еще раз просим, чтобы ты помог нам понять эту трудную книгу, Господь, чтобы мы были, действительно получили блаженство, благословение получили, Господь, чтобы мы были приготовлены, Господь, к будущему, Господь, чтобы мы лучше понимали настоящее. И, Господь, благодарим Тебя за Дух Святой, который научает нас, Господь. Мы благодарим Тебя, что ум Христов уже нам дан, Господь, и мы можем видеть то, чего как бы естественный ум он не видит, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты сделал нас детьми Божьими, Господь, и мы вспоминаем эту великую истину, что человек не хлебом одним живет, но всяким словом, исходящим из уст Господних. И, Господь, мы благодарим, что это слово, оно на самом деле животворит нас. Мы вспоминаем израильтян, которые, у них одежда не ветшала, еда с неба падала, и все потому, что они доверялись Твоему Слову, Господь. И вот мы, Господь, знаем, что внешний человек изнашивается, но внутренний обновляется. Все благодаря Твоему Слову, Господь. Поэтому пусть оно действует, приносит плод в нас, через нас. Говори к нам, Господь, сейчас. Молимся во имя Иисуса. Аминь. Значит, суд над Вавилоном. Здесь у нас другой ангел, потому что в 17 главе у нас был ангел из числа семи, который держал чашу. Здесь другой ангел, великий, все осветилось от его славы, такой славный ангел. Вот. Мы здесь видим такую фразу «вино блудодеяния». Вот у этой блудницы, да, у этой лже-церкви, лже-религии. Вино блудодеяния, и суть его – это спасение по делам, вот это вот старое... Вавилонская ложь, которая с давних времен после потопа начала распространяться, вместо того, чтобы ожидать Мессию, уповать на милость Божью, доверять Богу, люди часто придумывали религии, религии дел, и в конце концов все этим как бы напились, и очень трудно людям, даже людям в христианстве, в церкви понимать благодать, принимать дар Божий, всегда подмывает как-то заслужить милость Божию, как-то почувствовать себя лучше на основании того, что ты что-то сделал хорошее для Бога. И зачастую мы чувствуем себя плохо, потому что не очень хорошо у нас получается по закону Богу угождать. Вот. Ну и много всего связано с этой чашей. Вино блудодеяния, вот 18 глава Откровения. Но мы вспоминаем, как даже в истории церкви были позорные моменты, когда церковь продавала индульгенции за спасение. Купишь индульгенцию, все, ты спасен. В каком-то... Вот буквально перед реформацией это настолько распространилось. Церковь, которая считалась непогрешимой, там, престол святой там стоит, и наместник Христа на земле, и все такое, да, продавали за деньги спасение, там, если у вас родственник умер, он сейчас там в этом в чистилище, но если вы купите эту индульгенцию, он побыстрее оттуда выйдет. Короче, церковь римская, она очень сильно разбогатела, и, конечно, очень много духовного разврата, духовного прибыльдеяния. Это мы видели уже в истории. Вот подобные вещи, они только будут, к сожалению, распространяться, искажение истины, искажение благодати. Вот. И это здесь сказано, что эту чашу, вот этой лжерелигии, все народы выпили. Вот. Все, к чему мир стремится. Мир-то будет религиозен. Мир будет религиозен, набожным. Только вот это не ту чашу они пьют. Это не истинное питье и истинная пища, как Иисус обещал нам. Вот. И церковь, вот эта церковь, на самом деле, это лжецерковь, это блудница, она изменяет Христу. Она изменяет Христу, а люди, которые сотрудничают или причисляют себя к этой лжецеркви, они тоже совершают из-за нее духовное прелюбодеяние, и их души никак не спасаются, их души не принадлежат Христу, хотя люди могут заблуждаться и думать, что с ними, с их спасением все в порядке. Происходит такой духовная измена. Церковь изменяет, и те, кто в этой церкви, лжецеркви, они духовно большие проблемы. Но зато разбогатели, здесь говорится. Разбогатели. Зачастую человек так устроен, он не заботится о душе, в каком состоянии его душа, но если у него кошелек, ну, материально у него более-менее, он начинает себя чувствовать, что у него все хорошо. Вот. И вот, так, вот этим церковь здесь занималась, сама разбогатела, и через нее многие тоже разбогатели, сотрудничая с ней. Ты, зверь приходит к блуднице и говорит: ты дай мне влияние на души, я тебе дам материальное. И вот церковь, лжецерковь, она с этим государством, с этой империей сотрудничает, и здесь наступает суд вот такому делу, событию вещей. Дальше мы читаем с 4 по 5 стих. «И услышал я иной голос неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать нам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». То есть это не сразу произошло, это накопилось. Бог дал время покаяться, не покаялись. В книге Откровения мы читаем в 2-3 главе. И что интересно, здесь сказано: выйди из нее, народ Божий. То есть несмотря на то, что это блудница, лжецерковь, да, в ней есть искренние верующие. В ней есть искренние верующие. Вот наступает момент, не всегда Бог говорит выйти, да, не всегда. Но наступает момент, в конце времени Бог говорит: мой народ, выйди из этой, потому что, чтобы вы не впутались в ее грехи, и чтобы не получить тот суд, который скоро уже изольется на эту лжецерковь, на эту лжерелигию. И здесь такие несколько мыслей, что одна из мыслей то, что, ну, как же я уже сказал, в плохой церкви может быть хороший верующий. Так происходит, да? Вторая мысль то, что здесь Бог говорит: выйди. Потому что Бог сейчас будет судить вот эту лжесистему, лжерелигию. Он будет судить, да? Он будет судить этот Вавилон. Но Бог хочет спасти свой народ. И он не хочет, чтобы народ Божий подвергся этому суду. И вот этот принцип, на котором построен мое понимание книги Откровений, пророчество, что Бог вознесет церковь до начала периода великой скорби. Потому что мы видим в Библии, Ной был, когда есть особенные суды Божьи. Да? И когда Бог производит этот суд, он спасает свой народ. Он спас Ноя, да? Он спас Лота. И он также спасает вот этот народ, который должен выйти из этой системы, из этой лжерелигии. Бог говорит: выйди из этой лжецеркви. Она будет осуждена. Это принцип Бога. Бог не предназначил нас для суда, но для получения спасения во Христе Иисусе. Вот. И там в Еремии 50 глава 8 стих, там тоже говорится о суде над Вавилоном. Там тоже говорится: народ мой, бегите из Вавилона. Все, не его сочтены. Вот это принцип Божий, что Бог спасает свой народ, выводит перед тем, как излить свой суд. Сейчас время благодати, но были времена, время суда, как Содом или Ной, и также будет время суда. Вот великая скорбь – это как время судов Божьих, и, конечно, Бог вознесет свою церковь, и даже те, кто проспал вознесение церкви, не бодрствовал и все такое, да, кто попадет в эту великую скорбь, будет страдать и останется жив, даже этим Бог верующим тоже дает команду: выйдите, потому что сейчас этот город будет судим очень сильно. 6 по 8 стих. «Воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовила вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, сколько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорила в сердце своем: сижу царицу, я не вдова, не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь, судящий ее». Воздайте, как она воздала. Бог справедлив, и Бог, Божий суд, он неминуем. И здесь сказано, что в один час это произойдет. Сокрушение вот этого Вавилона, да, а я склоняюсь, что это все-таки Рим, как я уже говорил в прошлый раз, да, оно произойдет в один час, буквально в один час. Великий город со всем структурой, мы представляем современный город, да, чтобы современный город опустел, разрушился в один момент. Это не часто такое бывает, но это так произойдет. Да. Мы помним, что в Откровении 16 глава, 19-20 стих, там сказано, что после какой? Седьмой трубы произошло великое землетрясение, которого вообще не было. Великий город распался, и Вавилон был воспомянут. То есть мы понимаем, что как это технически произойдет, падение этого Вавилона, этой блудницы, да, этой религиозной столицы, произойдет за счет сильнейшего землетрясения. Землетрясение очень часто сопровождается сильными пожарами. Вот так вот примерно в огне все эти суды на этот город придет в будущем, в один день почти. Эта лжецерковь говорила: сижу как царица, я не вдова, не увижу горости. То есть эта церковь, она считала себя за счет связей с политическими лидерами, за счет накопленных материальных каких-то ценностей, связей и все. Она считала, что мы очень прочно занимаем место в мире, ничего нам не случится. И это тоже говорит о том, что я не сижу как вдова. Да? То есть она, вот эта церковь, религиозная система, этот город считал, что с помощью вот этих материальных вещей можно закрепиться вместо того, чтобы уповать на Христа. Церковь, эта религиозная система уповала вот на зверя, на политическое сотрудничество. И в этом тоже есть духовное прелюбодеяние, и этому приходит конец, Бог судит это. И кто бы мог подумать, да, сижу как царица, ну вот буквально в один момент разрушение пришло. На Бога надо надеяться. В этом мире все шатко. Чтобы нам жить, нам не только нужно иметь образование, нам нужно, чтобы у нас земля под ногами не тряслась. Нам нужен воздух каждую секунду. Много чего нужно. Нам нужно, чтобы метеорит на голову не упал. Мы не можем контролировать многих вещей. Мы привыкли думать, что дома наши вечны, как там говорится. Да? Но на самом деле надо понимать, особенно нам, верующим, что жизнь в чем основа, она должна быть во Христе. Эта лжерелигия, она явно не во Христе. Она сотрудничает с политикой, со зверем, в конце концов, с империей. И вот землетрясение, и все. Велик город. Церковь уповала на деньги, эта лжецерковь на связи. И вот все, буквально в один момент все это разрушилось. Ну, суд Божий. Конечно, люди хотят ходить в какие-то солидные церкви, обустроенные, имеющие имя, связь, о которых говорят хорошо, о которых не пишут в газетах плохо. Я понимаю, конечно, мы все так устроены, да. Но вот есть опасность от церкви, которой говорят все хорошо, которая якобы не вдова, ее там никто не закроет, храм или землю, или еще что-то не отнимут. Большое уважение, большое влияние в мире, да. Она чуть ли не на звери едет, как мы здесь читали в 17 главе. Да? И люди хотят, конечно, ходить в такие вот церкви солидные, основанные, богатые, все. Да? Есть такая тенденция в человеке. Да? Но опасность, когда вот так вот там человек размышляет, что в конце концов может закончиться все очень плохо. Вот здесь мы видим горесть и конец неожиданный. Нужно, чтобы личная вера была. Нужно лично знать Слово Божие. Нельзя свое спасение, а это так важно, доверить просто в руки третьих лиц. Должна быть связь, личная связь с Богом. Личная вера должна быть. Нельзя просто это возложить как бы солидной организации, как иногда люди думают. Да? Люди пытаются компенсировать свой недостаток поиска Бога, недостаток ревения к Богу. Они пытаются компенсировать хорошей религиозной организацией. И это плохо может закончиться. Плач, горесть. Нужна личная вера была. И вот эта церковь, она как раз и хвалилась вот этим именем, богатством, влиянием. А призывы к личной вере почти не было. Вот в этом был тоже блуд духовный в этой лжецеркви. С 9 по 19 стих. Здесь такое длинное описание. Обратите внимание, это описание конкретного города. Это не просто, нельзя все это как-то духовно истолковывать. Конкретный город здесь описывается. «И восплачут, и возрыдают они, цари земные, блудодействующие, раскосшие с ней, когда увидят дым от пожара ее». стоя издали от страха мучению и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камни драгоценных, и жемчуга, и весоны, и порфиры, и шелк, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, из железа, и мрамора, корицы, фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное, блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавший всем сим, обогатившийся от нее, станут вдали от страха мучений, плача и рыдая, говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весоны порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями, драгоценными жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали». И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача, рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностью которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо пустел в один час». Восплачут цари земные. Это не те 10 царей, которые разорили эту блудницу, другие цари. Да, эти 10 царей, о котором мы говорили, это как бы самые важные мироправители от будущего будут. Но будут и другие правители, будут другие более малые страны, которые подчинялись этой империи, этим 10 царям, но тоже у них были свои там определенные интересы, ограниченные во власти. И они торговали, и обогащались, и экономические связи очень были хорошо. И очень много экономик поднял за счет вот этого города, торговли с ним и все такое. Вот. То есть это не те цари, не те правители, которые разорили эту блудницу, о которой мы читали в 17 главе. Да? Тогда вопрос встает, а когда вообще по времени будет суд над Вавилоном? Мы читаем в 16 главе, 17 по 19 стих, что седьмая чаша, и тогда этот суд над Вавилоном, да? То есть, а седьмая чаша, мы договорились, что это уже вот 10-40 дней перед, примерно так, перед пришествием, вторым пришествием, это все уже конец. Вот это последние седьмины, конец великой скорби, да, и в конце великой скорби, там 16 главе говорит, что будет суд над Вавилоном, так? Но в 17 главе, в прошлый раз то, что мы изучали, в 16 по 17 стих мы читаем: «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат плоть ее, съедят, сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю». Вот цель 10 царей в 17 главе, что все, мы попользовались этой блудницей, религия нам нужна была, теперь она больше не нужна. У нас все уже поклоняются зверю как Богу. У нас лжепророки, все, помощи этой лжерелигии нам больше не нужны. Она нам только мешать нам будет. Все, теперь только один Бог. Все поклоняются, у всех знак на руке, кто не поклонится, преследуется смертной казнью. Все, нам не нужны услуги этой блудницы. Да? И они разоряют ее, вот эти 10 царей, они поканчивают с религиозным влиянием вот этого города. Так? Это произойдет не в конце седьмины. Это произойдет, скорее всего, в середине или, может быть, в начале седьмины. Потому что потом уже во второй половине седьмины, во второй половине великой скорби все поклоняются Антихристу. Единая религия. Все, больше никаких уже разных религий не нужно. Чтобы вся власть, все внимание как Спасителю, как Богу на земле было отдано зверю. То есть, что происходит? Вот эти 10 царей в 17 главе, они поканчивают духовное влияние, они поканчивают вот это религиозное влияние этого города. А в 18 главе вот этот суд, который произошел в один час, это конец политическому влиянию этого города. Вот это сложная вещь. Этот город, блудница, он имеет прежде всего вино блудодеяния, духовное влияние, плохое влияние, да, он имеет. И в то же время он, это политический город, это конкретный город. Мы видим описание конкретного города. Он экономически очень силен, процветающий. Да? То есть он объединяет этот город, эту блудницу, этот духовный Вавилон, он объединяет в себе как духовную столицу, религиозную столицу мира, и также как экономический такой город. И вот духовное влияние заканчивается до середины Великой Скорби. А физическое конечное уничтожение этого города, да, происходит уже в конце, перед самым вторым пришествием Иисуса Христа. Это проще понять, если мы как раз возьмем, что это Рим, город на семи холмах, как мы в прошлый раз говорили. Рим, он имеет духовное влияние, это столица Святого Престола, римское католичество и все такое. Там Ватикан, вот он, если так, это... Ватикан будет лишен власти в будущем, религиозного влияния будет растерзан, покончен с ним, да, католическая церковь будет уничтожена, да, в будущем, да. Но город Рим какое-то время, еще 3,5 года будет существовать как экономически сильный город, да, Рим. И в 18 главе описывается конец вот этого экономического, физического уничтожения Рима происходит. Как раз, если вот взять этот Рим, который сейчас современный, да, очень легче понять, как это произойдет. Сначала духовное, антихрист заканчивает духовное влияние, потому что это влияние ему больше не нужно. А потом, в конце концов, уже Бог за счет землетрясения судит, и этот город уничтожается физически, буквально в один час. Следите за мной. Это трудная вещь, я соглашусь. Дальше. Другая мысль. Ну, я уже сказал, есть духовный Вавилон, есть политический, они объединяют, и силы католической церкви, да, Ватикана, за то, что они как раз очень хорошо сотрудничали в прошлом, и сейчас сотрудничают именно с политикой, с экономикой. Понимаете, да? В одно время, после того, как готы разорили Западную Римскую империю, Папа Римский, он сразу стал получать большую власть. И это хорошо, что у Папы Римского в 4-5 веке появлялась власть. Эту власть часто можно было использовать в хороших целях, ее использовали. Но пришло искушение эту власть уже использовать не для Христа, а для каких-то гордыни, амбиции, власти. И так и такое и происходило. И ко времени реформации мы знаем, до чего все это дошло. Индульгенции и вообще разврат в полном смысле. Папа Римский все это опустилось до того. То есть, вот, город на семи холмах, вот, очень похоже. Рим очень подходит под это описание. То есть, последний раз повторю вот эту мысль. События уничтожения религиозного Вавилона и физического Вавилона, оно разделены, может быть, в 3,5 года. Два разных события. Вот. Не всегда иногда мы читаем, нам кажется, что событие, оно в одном времени, как первое, второе пришествие, иногда кажется, из Ветхого Завета это одно. Но на самом деле нет, это разные события во времени. Примерно так же здесь. Вавилон духовный и физический есть во времени, как они, суды над ними есть некоторое время между этим. Мы видим, что это реальный город, здесь описывается. Вот, и за счет, как я сказал, за счет землетрясения начался очень сильный пожар, и буквально все в один год уничтожается. Все плывущие на кораблях, здесь сказано, все торгующие на море встали вдали. Здесь море у нас говорится, торгующие на кораблях встали, да. Вот. И опять же, это, хотим или нет, но это больше похоже на Рим, потому что Рим не находится на море, как мы знаем, да? Но от Рима до побережья как раз примерно 15-18 километров. Как раз если сильный пожар, он очень хорошо будет виден с моря. Если мы возьмем другую точку, которая тоже имеет определенное уважение, точку толкования, что это реальный Вавилон, который будет в Ираке в будущем восстановлен, станет великий в религиозном плане и материальном, в экономическом плане, то там от Вавилона до Персидского залива там 500 километров. Пожар с моря ты не увидишь с 500 километров. А вот как раз Рим и его пожар, и все встали на море, очень похожи. Что эта блудница, она сидит при море, привод многих. Вот. Еще раз, похоже это на город семи холмов. Люди рыдают здесь, видим. Люди рыдают. Мы думали, это вечный город. Этот город сделал нас счастливыми, вот они рыдают. Это было экономическое чудо, блистательный город. Кто еще подобен этому городу, да? Многие обогатились благодаря этому городу. И вот основа жизни этих людей, она разрушилась в один момент, и они в шоке. Мы знаем, когда две башни в Нью-Йорке упали, да, это для многих людей был просто шок, да, как бы вот стояло, я разговаривал с христианами, они были в шоке, они мне искренне говорили: Костя, я не готов, если вот мир так катится, я так не готов к таким событиям. Они не были готовы, что то, что казалось, что вот стоит, и ничего не случится, и такое произошло, да. То есть это всего лишь две башни. Город Нью-Йорк, он остался в порядке. А тут целый город, великий город, да, наподобие Нью-Йорка по экономическому влиянию, весь, чуть ли не в один час уничтожен. Это шок. Это для любого человека будет шок. Особенно для людей, которые строили жизнь. Их жизнь вся связана была с этим городом и духовно, и экономически. И они вообще думали, замечательный город, столица мира, типа такого. И вот она разрушена. Это шок для людей. Они скорбят, они плачут, да. Можно в каком-то смысле понять, это горе, горе, вот. Но оплакивать надо вообще вот. Урок этой истории какой? Оплакивать надо духовную нищету, надо оплакивать, а не материальную, да. Плодов угодных для души, там говорится в 14 стихе. Оказывается, есть плоды для души. Есть вещи, которые наполняют нашу душу. Материальные вещи, которые наполняют душу. Вот так вот люди считали. И вот то, что наполняло их душу, разрушено. Что осталось в душе? Вы сами знаете, как вы чувствуете, когда то, что, к чему вы привыкли, теряется в жизни, и вы чувствуете как-то пустоту. А как теперь? Я привык с этим жить. Это наполняло мою жизнь. Теперь раз и нет. Но это, конечно, говорит о том, что, а что наполняет нашу душу, как нас, верующих, что должно наполнять мою душу, что сегодня наполняет мою душу, что, если вот такое произойдет, да, что останется в моей душе, да, если то город, в котором я привык, исчезнет, да, что? Это очень хорошая просто, ну, как бы мысль, вот нам, верующим, изучая то, что произошло с этими людьми, они так надеялись на этот город, его не стало. Да, этот весь мир, который мы привыкли видеть, его тоже не станет, да, то, как мы его привыкли видеть. Горы, мы говорили в 16 главе, острова, которые мы привыкли видеть на карте, не станут, да. Все основания, как бы, земли поколеблются, что сделает праведник, там, в Псалме вопрос. Когда основания колеблются, что сделает праведник, на что он будет уповать, что у него останется, да. И вот такие вещи. Книга Откровения нам говорит, что конец ему будет миру. И где наша душа? Что наполняет, увеселяет, как бы, нашу душу? Что приносит радость в нашу душу? И мы должны, как бы, размышлять. Здесь для людей, для их души было что? Золото, жемчуг какой-то драгоценный, уникальный, необычный. Одежда всякая красивая, модная. Предметы всякого там искусства. Мебель там из слоновой кости. Современные всякие гаджеты, там наверняка изделия из железа и так далее. И вот это все в один час погибло. И люди, они в шоке, они горюют. Что осталось от их души? То, что наполняло, делая их счастливым, ничего этого не осталось. Да? Но мы, как верующие, конечно, Христос наполняет нашу душу. Можно все от нас забрать. Доброе имя, материальное благополучие наших близких вокруг нас. Но у нас останется Христос. Мы можем остаться одиноки, но у нас останется Христос. Христос наполняет мою душу. Аминь. Христос наполняет мою душу. Конечно, мы живем, и мы привыкли к некоторым вещам, и они помогают нам. Очень хорошо исследовать свое сердце и смотреть, не прилепился ли, вот как эти люди, а потом, когда это убирается из меня, горе, горе, Бог почему-то это допустил, да? Ну, тут понятно, почему это допустил. Потому что эти люди, они не верили Евангелию, они верили этой лжерелигии и вообще удовольствие в этой роскоши находили. В один час все погибло. Что вечно в моей душе? Что вечно? Что, если все исчезнет, что останется в моей душе? 20 стих. «Веселитесь о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». На земле горюют, но на небесах радость. Апостолы, веселитесь. И вот это вот хорошая иллюстрация, то, что Иисус сказал. «Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Вот с этими людьми так произошло. Этот город, вечный город, замечательный город. И вот такое это произошло. Это ценилось у людей, но у Бога это мерзость. Бог говорит, это блудница. Все, грехи ее дошли до небес. Вы цените, но на самом деле у нее чаша блудодеяния. Она всех обманывает и травит этой лжерелигией, лжеистиной. Это мерзко для Бога. Да? Но с человеческой точки зрения, они горюют, люди. Для них это ценность была. Да? 21 по 22 стих. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жирному, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества и шума от жерновов. Не слышно уже будет в тебе. Обратите внимание, в этом городе мы видим гусли, поющие, люди поют на свирели, играют трубы. То есть это культурный город, это очень культурный город, это культурная столица чуть ли не мира. Искусство, пение очень хорошо развито. Да? Это культурный город, но при нем говорит, что он стал пристанищем бесов. Мы можем понять там про какой-то город, какую-то финансовую столицу, а они там деньги, там все. Понятно, конечно, там бесы живут, да, но про культурный город, как так? А про него говорится, что в нем бесы поселились, это стало жилищем для бесов. Финансово сильный город, культурный город, да, но это мерзко для Бога, да, видите, как получается. И, конечно, это для нас тоже, чтобы мы правильно смотрели на вещи. То, что мир ценит, это может оказаться мерзко в глазах Бога. Это может быть оказаться тем самым городом, который Бог уничтожит. Откройте со мной Бытие, 4 глава. Тут можно, так, не нужно нам философски немножко поразмышлять. 4 глава, 17 по 22 стих. 4 глава, Бытие, 17 по 22 стих. Потомки Каина. Познал Каин жену свою, она зачала и родила Еноха. Он построил город. То есть во втором поколении люди уже строили города. Они не были пещерными людьми. Не были пещерными людьми. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михаэля и так далее. И 19-й. Взял себе Ламех две жены. Имя одной Ада, имя второй Цила. Ада родила Иовал, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата его Иовал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкана, который был ковачом всех орудий из меди и железа, не только из меди, из железа. И сестра Тувалкана Нойма. Сказал Ламех женам своим Ада и Цила, послушайте голос моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву, и мне... И отроков рану мне, если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. То есть гордость такая уже, очень сильная гордость у людей. Но обратите внимание, вот на это поколение Каина. Уже во втором они строили город. Чтобы построить город, ну вы понимаете, да, нужно использовать геометрию, ну, знания, там, цемент, как сделать, ну, такие вещи. То есть это не были пещерные люди. Каин... Мы привыкли о нем думать, о злодее, который убил брата. Но он был в экономическом плане, он был очень развитым человеком, понимаете, да? И мы видим здесь тоже, что буквально в нескольких поколениях люди, музыкальное искусство было развито, гусли, свирель тоже. То есть это люди были культурными, потомки Каина, они были культурными людьми, они строили города и занимались культурой, да. И вот тоже медь и железо, да. Ну, эволюционисты говорят, сначала медь было, потом железо, потому что железо это тяжело, это, ну, просто так, это цивилизация, это просто так. А они уже в нескольких поколениях использовали железо. Да, то есть это, конечно, не соответствует эволюционной точке зрения, что человек там колесо изобрел. Какое колесо? Человек уже город строил, Каин уже строил город. При чем тут колесо? Вот. То есть они были, потомки Каина, были развитыми в этом плане людьми, образованными, культурами они были, да. Но Библия, мы понимаем, каково их было духовное состояние, да. Потом мы читаем в сравнении про потомков Сифа, прочитайте со мной тоже та же глава, смотрите, с 25 по 26 стих. «И познал Адам еще жену свою, она родила сына, не нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господня». Здесь не говорится, что они там, какая у них культура была, какие города они там построили, чего они там достиглись, металлургия и все такое. Здесь одно слово говорится. И начали призывать имя Господне. И мы, читая Библию, понимаем, что вот это вот поколение Сифа, это праведные люди, которые ищут Бога, которые оплакивают свои грехи, которые считают, что счастье, оно только в Боге, которые считают, что мы должны найти обратно путь к Богу, мы должны искать общение с Богом. Все, про них ничего не сказано. Но Библия понимает, что Дух Святой хвалит таких людей, которые ищут Господа. Да? Вот этот потомки Каина, они Господа не искали. Они строили цивилизацию. Да? Другие, может быть, не очень построили цивилизацию. Может, они не были такими успешными. Да? А может, и были. Неважно. Самое важное, то, что они искали Бога. То, что самое важное, они понимали, грехи – это серьезная вещь. Мы должны искать оправдание, мы должны искать волю Божию. Мы должны найти надежду в Боге. А в каком-то смысле они были плачущими, да, вот как Иисус говорит, блаженны плачущие. Потому что человек будет искать Бога, когда он чувствует себя плачущим, когда он чувствует себя духовно нищим. Богатый духовный человек, который считает, что он в искусстве много преуспел, он там пишет статьи, его книги, и человек, почему-то человек, который преуспел в искусстве, он про него думает, он так думает, что он духовный. Иногда люди говорят, что культура – это духовность. Ну, конечно, в культуре очень много хороших вещей, которые, ну, можно сказать, на какую-то ступень они ближе как бы к небесам. Культура – это хорошая вещь сама по себе, да, она отчасти отображает Божье творение и все такое, но мы знаем, что культурный человек зачастую он бывает очень гордым. Он считает, что он достаточно, он уже близок к Богу. Зачем ему спасение? Зачем ему что-то оплакивать? Вот тот мытарь, пусть он оплакивает свои грехи. А мне-то что, я уже пример общества, да? И у такого человека у него гордость, да? И он, ему трудно искать Бога, призывать имя Господне. Ну, мы все знаем по себе, когда в жизни все хорошо, все под контролем, очень трудно молиться, взывать к Богу, все формально как-то становится, чтение Библии формально становится. И слава Богу, что Бог дает нам трудные времена, это делает нас ищущими Бога, а значит и богатыми в конце концов. Потому что богатство только в Боге, аминь. И вот эти два поколения мы здесь видим. И вопрос тоже для нас, а вот чего я ищу, чего я достигаю, что главное в моей жизни? Можно ли будет ли про меня сказано, он призывал имя Господне? Он призывал имя Господне. Мы видим здесь в книге Откровения вот эту формальность, же религию, богатство, культуру, алмазы и все такое красиво, золото. Но не этого Бог хочет. Одни горюют, небеса радуются. И вот тоже вот Давид. Вот Давид, он был талантливым человеком, если обратите внимание, он был хорошим музыкантом. Его музыка производила впечатление, успокаивала Саула даже. Певцом он был хорошим. он был поэтом хорошим. Это был в искусстве одаренный человек. Но Библия не концентрируется, не концентрирует наше внимание на вот это вот искусстве и одаренности Давида. Она концентрирует на то, что этот человек был человек веры. По сердцу Бога он стал человеком веры. Вот на что направляет наше внимание Библия. И читая книгу Откровения, то, что эти люди на земле горюют, а небеса радуются, мы как бы должны анализировать свою жизнь, размышлять, а что самое главное в моей жизни. Поиск Бога действительно для меня самое главное. Или я нашел что-то другое для своей души, что до какое-то время могут действительно удовлетворять, успокаивать, приносить мир, но духовно человек будет не наполнен на самом деле. То есть исследовать свое сердце. В чем моя радость? А Библия говорит, что мы недавно читали там по библейскому плану. Вот для меня, просто я поделюсь, я делился на молитвенном собрании. Апостолы пришли, Бог и дал, Иисус им дал власть. И они говорят, мы изгоняли бесов. Вообще бесы нам повинуются по нашему слову, исцеляли больных. Они чувствовали себя успешными. Это здорово, да. Это во славу Божию они делали. Но Иисус им говорит, не об этом радуйтесь, а то, что имена ваши записаны на небесах. И вот мы, я делился в пятницу, мы как бы, не знаю, заточены, что ли, нам важен успех в жизни, нам важно, чтобы мы чего-то достигали, да. И когда у нас получается, мы достигаем, мы радуемся это, да. А то, что мое имя написано на небе, ну, действительно, радуюсь ли я от этого? Ну, я радуюсь, если вот у меня что-то получается. А что, я должен радоваться, что мое имя сегодня написано вот в воскресенье на небе? Вот это я должен радоваться, да? Вот испытывай свое сердце. Что, Вась? Вот этот мир, он иногда засасывает, и радость как бы мы ищем не в том, а вот эти люди, там все, вот этот город уничтожен, и вот все их надежды уничтожены, да. В чем наша радость? С 23 по 24 стих. Откровение. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков, святых и всех убитых на земле. Твои купцы были вельможи, да. Но мы знаем, что человек богатый, когда он становится олигархом, он имеет политическое влияние, он становится как вельможа, имеет политическое влияние. И вот так люди за счет этого города, многие обогатели, стали олигархами. Вот. Здесь также говорится, что вот эта лжецерковь, она использовала волшебство. Волшебство, да, то, что не от Бога, да. То есть понятно, почему многие люди симпатизировали и пили эту чашу. Чудеса, ничего себе. Вот. Но не все чудеса на Духа Святого, а Духа Святого. Да? Иисус предупреждал, что мы береглись лжепророков, которые приходят в овечьей шкуре. И трудно сказать, что это дьявол иногда. Да? Ну, бодрствовать надо в этом плане. Здесь также сказано, всех убитых на земле. Ну как это-то? Ну понятно, что этот город... Здесь имеется в виду в духовном смысле, не в прямом смысле. Невозможно, чтобы в одном городе он всех убил, всех убитых и всех преследуемых за веру. Такого не может. Понятно, что говорится в духовном смысле. Вот. Но этот город, он как бы вобрал дух зла всех других городов. Вот как это надо понимать. И поэтому он ответственен и судится Богом. Но это можно понять, например, Матфея 23:35, там говорится, Бог, Иисус говорит фарисеям, первосвященникам, которые отвергли в большинстве своем Христа, путь спасения. Иисус им говорит, там, ну, он говорит Иерусалиму, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля. Да? Как так? Иерусалим, при чем тут, как Иерусалим убивал Авеля? Каин убил Авеля, при чем тут это самое? Но Иисус говорит, это ваша вина. Почему? Потому что Иерусалим в момент Иисуса, во время Иисуса, он стал по духу такой же, как Каин. Он воплотил вот это богоборчество в себе, к сожалению. противился Духу Святому, да, он поступал точно так же, как вот это поколение, которое занималось музыкой, металлургией и все такое, но Бога не искало. И когда пришел пророк, Иисус пришел, Сын Божий, и обличал Иерусалим, в большинстве своем Иерусалим отверг Евангелие, отверг проповедь Иоанна Крестителя, я имею в виду официальные лица, они отвергли покаяние Иоанна Крестителя, и Христа отвергли и распяли. И Иисус говорит, что кровь придет за вся праведная кровь. Пролитые, да? Понятно, что не только Иерусалим убивал праведников, и другие города были, но вот это духовно он стал таким. И в примерно то же самое говорится здесь про Вавилон, что он, вот этот дух он впитал в себя и преследует истину, и борется с истиной. Итак, в заключение. Мы видим здесь суд над Вавилоном, суд над лжерелигией, она имеет духовную власть, имеет также политическую власть, экономическую власть. Вот эти два суда, разорванные в 3,5 года по времени, происходят. Мы видим в 16, 17, 18 стихе, главе мы изучали. Вот. И здесь мы видим все, конец политического, экономического влияния этому городу в будущем. Это произойдет. Я вам скажу, берегитесь города на семи холмах. Берегитесь. И в будущем это гораздо больше все реализуется. Сейчас, может быть, еще это все так не видно, но в будущем все это реализуется. Но и сейчас уже кое-что можно увидеть. То, что происходит в римском католичестве, в Риме происходит. Да, и я верю, что Рим, он... Потому что все мечтают о восстановлении Римской империи. Ну, все мечтают. Все просто вздыхают, вспоминают, даже это будет. Да. И Рим, он опять наберет большее влияние, чем сейчас он имеет. И католическая церковь, римское католичество, она тоже наберет. И в конце концов превратится точно вот в эту блудницу, которую сказано. Вот, ну знаете, вот я когда готовился к изучению, я думаю, сложная здесь вообще вся информация, очень много информации. Ну, причем о будущем, да, это. Это не о том, что нам завтра нужно будет делать. Да. Зачем нужно это, да? Какое, ну, назидание для нас. И вот мысль такая. Зная будущее, мы можем лучше к нему подготовиться. Это надо понимать, что есть истинная церковь, но есть лжецерковь. Книга Откровения об этом говорит. Такое есть. Причем вот эта лжецерковь, она занимает влиятельное положение в мире. Она занимает... Это не просто... Библия об этом говорит. Это не какой-то сумасшедший. Это Библия очень много говорит об этом. И понимая, что есть истина, а есть также ложь, которая похожа на истину, это поможет нам быть осторожным. В этом мире надо быть очень осторожным. У вас у всех здесь в Москве двери вы закрываете на ночь, да? И даже днем закрываете, да? Есть места, где дверь днем не закрывают на планете, только ночью закрывают. Есть такие места, дверь открыта, нормально. Но у нас здесь в Москве, да, мы осторожны, да. Мы осторожны, когда мы идем в метро, там, бумажник куда-нибудь в другой поглубже переложил карман. Мы осторожны. Это нормально быть осторожным, да. Мы знаем, какие вещи происходят. И в духовном плане, тем более, нам надо быть осторожным. Есть истина, и очень много этой лжи. И эта ложь, она ее иногда больше, чем истина. Эта ложь, она очень имеет официальный статус. И в этом плане, размышляя над книгой Откровения, это поможет нам сейчас подготовиться к будущему и сейчас быть более аккуратными, а значит и более духовно здравыми. Не быть наивными, не быть духовно наивными. Книга Откровения нам это помогает. Уже в первом веке мы читаем, что из семи церквей пять церквям нужно было покаяться. Там было уже духовное любодейство, Пергам и Фиатира, да, они должны были покаяться уже, да. А что же говорить об этой блюднице? Уже в первом веке в церкви, которую Павел или кто-то другой насадил, уже происходило духовное блудодействие. Женщина Изавель там кучу людей вводила в духовный блуд. Да. Духовная мертвость уже была в первом веке. Сардис и Лаодикея мы читали, изучали. Да. Тогда это проблемы с этим были. Уж тем более мы должны быть осторожны. Мы должны бодрствовать духовно, терпеть в испытаниях, книга Откровения нам говорит, любить всегда Бога, ближнего, быть ревностным, да. И вот книга Откровения, она говорит нам, блажен, что нам говорит, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Книга Откровения, она как бы говорит, держись за бумажник, смотри, чтобы кто не украл тебя, чтобы кто бы не восхитил. Божество, время близко. И вот книга Откровения, она помогает людям в утешении, в том плане, что зло, оно в конце концов будет побеждено. И она помогает верующим, живя в злом мире, где вот эта вот блудница, помогает нам всем бодрствовать духовно и понимать, что кроме истины очень много лжи.